Глава 12. Майлзу Хэммонду приснился сон. Той ночью в Грейвуде, с субботы на воскресенье, ему снилось, что он сидит в вольтеровском кресле под яркой лампой в холле на первом этаже и выписывает из какой-то большой книги следующий текст. Согласно народным легендам славянских народов, вурдалак или вампир — это оживающий покойник, иными словами, мертвец, который лежит днем в могиле, а с наступлением ночи отправляется на поиски жертвы. В Западной Европе, в частности во Франции, вампиром считается злой дух, который имеет вид обычного человека и живет среди людей, но способен, пребывая в трансе или во сне, покидать свое бренное тело и принимать образ призрачного существа, которое может околдовать или изуродовать человека. Далее текст продолжался на латинском языке. «Надо перевести», — сказал себе Майлз во сне. В библиотеке должен быть латинский словарь, и пошел туда за словарем, заранее зная, кого там встретит. Занимаясь изучением эпохи регенства, Майлз потратил уйму времени, чтобы разобраться в характере леди Памеллы Хойт, очаровательной красавицы, жившей при королевском дворе 140 лет тому назад, которая, не будь она так прекрасна и умна, наверняка вошла бы в историю как чародейка и чернокнижница. Во сне Майлз знал, что непременно увидит ее в библиотеке. Однако страха он не ощущал. В библиотеке, как и полагалось, всюду грудились пыльные книги, а на одной из высоких книжных стопок сидела Памелла Хойт в платье времен регенства, из набивного муслина с узким поясом и в широкополой соломенной шляпе. Напротив нее, тоже на книгах, сидела Фэй Сеттон. Обе выглядели как в жизни, обыкновенные живые женщины. Во всяком случае, Майлз не заметил в них ничего необычного. «Не могли бы вы мне сказать, нет ли тут у моего дядюшки латинского словаря?» — спросил Майлз. И услышал во сне их безмолвный ответ, если можно так выразиться. «Хотела бы надеяться, что есть, но не думаю», — любезно заметила леди Памела, а Фэй кивнула на небо. «Вы можете вознестись и сами его спросить». За окном сверкнула молния. Майлз вдруг почувствовал, что ему страшно не хочется возноситься и спрашивать дядюшку о латинском словаре. Даже во сне он знал, что дядя Чарльз умер, но не это было причиной его волнения, которое перешло в дикий страх, сжавший сердце. Он не пойдет туда, ни за что не пойдет. Но кто-то отрывал его от земли, тащил вверх, а Памела Хойт и Фэй Сеттон смотрели на него широко раскрытыми глазами и не шевелились, как две восковые фигуры. В ушах звенело и грохотало. Лучи солнца упали на лицо, и Майлз внезапно проснулся, не переставая цепляться за ручки кресла. Он сидел в кресле возле камина в нижнем холле. Еще не совсем очнувшись, он ждал, что вот-вот из библиотеки, находившейся рядом, за дверью выйдут Фэй и покойная Памелла Хойт. Но кошмар не имел продолжения. Майлз сидел в уютном холле перед картиной Леонардо, ощущая тепло летнего солнца, а рядом упрямо трезвонил телефон. За секунду-другую звонок привел его в чувство, воскресив события прошедшей ночи. Марион была вне опасности, пришла в себя, и доктор Гарвич сказал, что самое плохое уже позади. Да, доктор Фелл отдыхал наверху в его, Майлза, спальне, а профессор Рига спал в комнате Стива Куртиса, ибо пока это были единственные жилые помещения в Грейвуде. Поэтому Майлзу больше ничего не оставалось, как провести ночь в вольтеровском кресле. Дом, казалось, успокоился, утихомирился и наполнился утренней свежестью. Судя по солнцу, время близилось к полудню. Телефон продолжал звонить, и Майлз, добравшись до аппарата на столике у окна, взял трубку. — Могу я поговорить с мистером Майлзом Хэммондом? — спросил женский голос. — Я Барбара Моррелл. Майлз вмиг забыл о сне. — Слушаю вас, — ответил он. — Вы, как я уже заметил, читаете мысли на расстоянии. — Не совсем вас понимаю. Майлз уселся под окном на пол, прислонившись спиной к стене, приняв позу, не вполне достойную джентльмена, но позволявшую, глядя на аппарат, который теперь находился на одном уровне с его головой, думать, что смотришь в глаза собеседника и можешь говорить обо всем откровенно. — Если бы вы мне не позвонили, — продолжал он, — я непременно сам связался бы с вами по телефону. — О, а для чего? Ему почему-то доставляло удовольствие слышать ее голос. Эта Барбара Моррелл казалась на редкость бесхитростным существом. Даже в ее довольно рискованной проделке с членами клуба убийств было что-то от детской шалости. «А здесь у меня находится доктор Фелл. Нет-нет, он на вас не сердится. Он даже не вспоминает о клубе. Вчера вечером он пытался кое-что выудить у Фэй Сеттон, но безуспешно. Он говорит, что вы — наша последняя надежда, и если вы нам не поможете, все пропало». «Я не совсем понимаю», — послышался нерешительный голос Барбары. «Вы выражаетесь слишком туманно». «Видите ли, послушайте, могу я вас сегодня увидеть? Вы будете днем в городе?» Пауза. «Думаю, да». «Сегодня воскресенье». «Кажется», — он лихорадочно рылся в памяти, — «кажется, ближайший поезд в 1:30. Я буду в дороге 2 часа. Где я смогу вас найти?» Барбара молча размышляла. «Я могла бы встретить вас на вокзале Ватерлоо, а потом можно где-нибудь посидеть за чашечкой чая». «Прекрасно!» Переживания прошлой ночи вновь нахлынули на него. «Я могу вам сейчас сказать лишь, что сегодня ночью здесь случилось нечто страшное. То, что произошло с моей сестрой, выше человеческого понимания. Если бы только нам удалось найти объяснение...» Майлз поднял глаза. Из коридора в холл вошел Стивен Куртис, как всегда невозмутимый и элегантный, в соломенной шляпе, летнем сером костюме и с зонтиком под мышкой. Вошел и, услышав последние слова Майлза, замер на месте. Майлз страшился предстоящего разговора со Стивом о непонятном недомогании Марион. Конечно, все хорошо, она не умрет, но... Он быстро закруглил разговор по телефону. «Извините, Барбара, я должен закончить. Мы скоро увидимся». И повесил трубку. Стивен, на лице которого появилось легкое беспокойство, стоял и смотрел на своего будущего шурина, сидящего на полу, небритого, взлохмаченного, полуодетого. — Послушай, дружище, все в порядке, — перебил его Майлз, вскакивая на ноги. — Марион чуть не отдала Богу душу, но сейчас дело идет на поправку. Доктор Гарвич говорит. — Марион! — воскликнул Стив и изменился в лице. — Что стряслось? Что случилось? Кто-то забрался ночью в ее комнату и испугал почти до смерти. Но дня через 2-3 она опять расцветет, как роза. Ты не пугайся. Несколько секунд оба молча глядели друг на друга. Наконец Стивен, этот выдержанный, бесстрастный человек, прикусил зубами деревянную ручку своего зонтика, а потом, размахнувшись в сердцах, ударил им по краю стоявшего у окна стола. От удара металлический остов зонтика погнулся, искореженные спицы растопырили черную материю, и этот нелепый, теперь ни на что негодный предмет стал похож на подбитую птицу и почему-то внушал жалость. — Наверное, это проклятая библиотекарша? — спросил Стив, почти успокоившись. — Почему ты так говоришь? — Не знаю. Я еще вчера на вокзале предчувствовал недоброе. Хотел предупредить вас обоих. Есть люди, которые всюду приносят несчастье, куда бы ни сунулись. На висках у него пульсировали голубые жилки. — Марион! — Стив! — Ей спас жизнь человек по имени Ригу. Я не помню, говорил ли я тебе о нем. Ты его не буди. Он хлопотал всю ночь, а теперь спит в твоей комнате. Стивен повернулся к нему спиной, шагнул к этажерке, на которой стояло множество фотографий в рамках, и оперся обеими руками на среднюю полку с книгами. Когда минуту спустя он снова обернулся, Майлз заметил у него на глазах слезы и невольно растрогался. Устыдившись своих чувств, оба стали говорить обо всем, что попадало на язык. — Ты только что приехал? — спросил Майлз. — Да. Успел на поезд в 9:30. — Много народу? — Довольно много. А где она сейчас? — Наверху, спит. — Мне можно к ней? — Думаю, да. Я же тебе сказал, все в порядке. Только иди тихо, гости еще в постели. Однако уже не все гости были в постели. Когда Стивен обернулся к двери в коридор, на пороге появилась величественная фигура доктора Фелла. Он нес на подносе чашку чая, но, кажется, меньше всего заботился о том, как бы чай не расплескать. Можно было думать, что Стива Куртиса заинтригует присутствие в доме незваного гостя, как, скажем, присутствие за завтраком нового члена семьи. Однако он почти не обратил внимания на доктора Фелла, появление которого лишь напомнило ему, что пора снять шляпу. В дверях Стивен оглянулся. Его рыжие усы шевельнулись, но слова застревали в горле. Наконец, пригладив рукой редкие волосы, он с трудом, но твердо произнес. — Ты во всем виноват со своим проклятым клубом убийств. И вышел. Доктор Фелл, мрачно хмыкнув, продолжал медленно продвигаться вперед с подносом. «Добрый день», — проговорил он несколько смущенно. «Это был...» «Да, Стив Куртис». «Я вот приготовил вам чай», — сказал доктор Фелл, протягивая Майлзу поднос. «Я заварил его по всем правилам», — оправдывался он. «Но потом меня увлекла одна мысль, и только через полчаса я добавил молоко. Боюсь, что все уже остыло». Объяснение было произнесено и выслушано со всей серьезностью, ибо и доктор Фелл, и Майлз думали о другом. «Очень хорошо», — сказал Майлз, — «благодарю вас». Он сел в кресло у камина, пригубил чашку и поставил поднос на пол, подготавливая себя к малоприятному покаянию. «Я действительно виноват в создавшейся ситуации», — сказал он. «Спокойствие», — строго ответил доктор Фелл. «Я допустил промах, доктор Фелл. Я пригласил сюда Фейсеттон. Мог знать зачем, но она здесь. Вы обратили внимание на слова Стива?» «Какие именно?» «Есть люди, которые всюду приносят несчастье, где бы они ни появились». «Да, обратил». «Вчера вечером все мы слишком переволновались и устали», — продолжал Майлз. «Когда Рига шептал «чур-чур, нечистые силы», я бы не удивился, если бы увидел перед собой само исчадие ада». «Конечно, сейчас, при свете дня», — он кивнул на окно, за которым зеленый лес купался в солнечных лучах. «Сейчас глупо пугаться зубов вампира. И все же бывает, что кто-то словно смущает мир и покой, словно притягивает беды и несчастья. Вы меня понимаете?»
«О, да, понимаю. Но прежде чем кого-то обвинять...»
«Да?»
«Не следует ли нам лишний раз убедиться, — сказал доктор Фелл, — что именно мисс Фейсеттон выступает в роли возмутительницы спокойствия?»
Майлз выпрямился в кресле.
Доктор Фелл грустно поглядывал на него поверх криво сидящего на носу пенсне, нашел в одном из карманов своего жилета пенковую трубку, набил ее табаком из кисета и, грузно опустившись в кресло, разжег табак спичкой.
«Сэр», — продолжал он, посасывая трубку и заметно оживившись, — «я, конечно, не мог принять всерьез версию Рига о вампирах, когда читал его рукопись, хотя, заметьте, я могу верить в вампиров, слоняющихся среди людей, и даже могу поверить в вампира, который убивает стилетом. Но я никогда не поверю в вампира, который может стащить портфель с деньгами. Этот факт нарушил допустимую связь событий и кое в чем меня разубедил. А когда вчера вечером вы пересказали мне историю Бруков, на сей раз в изложении Фейсеттон, и упомянули об одном обстоятельстве, неупомянутом в рукописи Рига, у меня в голове прояснилось. Я увидел, что в основе трагедии лежит жуткая человеческая подлость и поистине дьявольский замысел. А потом случилось загадочное происшествие с вашей сестрой. Тут действительно поверишь, что не иначе, как сам сатана вмешался. До тех пор, пока мы не узнаем, что произошло в комнате или за окном, мы не можем вынести обвинительный приговор Фейсеттон. Но оба эти события, убийство в башне и испуг вашей сестры, взаимосвязаны, взаимозависимы, и оба каким-то образом втягивают в свою орбиту эту странную молодую мисс с волосами цвета старинной бронзы. Он помолчал. «Простите мой нескромный вопрос. Вы влюблены в нее?» Майлз посмотрел ему в глаза.
«Не знаю», — искренне ответил он. «Она вас интересует?»
«Более того.
Предположим, она оказалась бы преступницей, самой обыкновенной или с необыкновенными задатками. Это повлияло бы на ваши поступки, на ваши к ней отношения?
Побойтесь Бога! Вы тоже настраиваете меня против нее?»
«Нет», — рявкнул доктор Фелл, скорчив страшную гримасу и ударив кулаком по ручке кресла. «Наоборот. Если подтвердится одно мое шаткое предположение, многие еще пожалеют и попросят у нее прощения». «Нет, сэр. Я задал этот вопрос, как сказал бы Рига, в чисто теоретическом плане. Так значит, отношение ваше осталось бы неизменным?»
«Думаю, да. Мы увлекаемся женщиной, а не ее сутью».
«Ваше суждение, — сказал доктор Фелл, усиленно дымя трубкой, — не столь оригинально, сколь общепринято. В то же время, чем больше я вдумываюсь в ситуацию, тем больше удивляюсь. Побудительный мотив одного человека, извините, если покажусь вам чудаком, состоит в том, чтобы выглядел абсурдным побудительный мотив другого. Вчера вечером я уже пытался вызвать мисс Сеттон на откровенность, но, боюсь, и сегодня моя попытка не даст результатов. Видимо, лучше всего разыскать мисс Барбару Моррелл. — Погодите, — Майлз встал. — Барбара Моррелл уже нашлась. Она позвонила сюда за 5 минут до вашего прихода. — Вот как? — с интересом заметил доктор Фелл. — Что ей было нужно? — Откровенно говоря, не имею представления. Я забыл ее об этом спросить. Доктор Фелл долго и внимательно смотрел на Майлза, потом сказал с глубоким вздохом. — Мой молодой друг, я все больше убеждаюсь, что мы духовно близки. Я пока воздержусь от скоропалительных выводов, таков мой обычай, но хотел бы знать, что вы ей сказали. Вы спросили ее о Джимми Морреле? — Нет. Как раз в эту минуту вошел Стив Куртис, но я помнил ваши слова о том, что она может нам очень помочь, и условился с ней о встрече сегодня днем в городе. — Я могу спокойно уехать, — добавил Майлз с горечью. — Доктор Гарвич найдет сиделку для Марион, а остальные считают, что во всем виноват я, главный виновник всех бед в этом доме. Майлз начинал поддаваться искушению самобичевания. — Да, Фейсеттон невиновна, — вскричал он. Но докончить мысль ему помешал доктор Лоуренс Гарвич, появившийся в дверях с саквояжиком в руках и черным котелком на голове. Это был седовласый человек, симпатичной наружности и стерильно опрятный на вид. Он задержался на пороге, выражая явное желание что-то сказать. — Мистер Хэммонд, — начал он нерешительно, с легкой улыбкой, обращенной одновременно к Майлзу и доктору Феллу, — не могли бы мы обменяться несколькими словами, прежде чем я зайду к пациентке? — Конечно, мы можем это сделать в присутствии доктора Фелла. Доктор Гарвич закрыл за собой дверь и обернулся к ним. — Мистер Хэммонд, мне хотелось бы знать, что именно испугало больную. Он снял котелок и продолжал. — Я спрашиваю, потому что прецедент столь тяжелого нервного потрясения первый в моей практике. Я хочу сказать, что, как правило, сильный нервный шок или вызван, или сопровождается физическим страданием. Но у нее нет никаких телесных травм. Он помедлил. Может быть, мисс чрезвычайно впечатлительна и нервна? Нет, — сказал Майлз, чувствуя, как у него снова перехватывает горло. Я, в общем-то, так и думал. Клинически она абсолютно здорова. Небольшая тяжелая пауза. Вероятно, кто-то пытался влезть к ней в окно. Мы сами не знаем, доктор. Нас это тоже беспокоит. Да, понимаю. Я надеялся, что вы сможете восстановить картину заболевания. Неужели нет никаких следов проникновения вора в дом? Никто ничего не заметил. Вы звонили в полицию? — Не дай бог! — воскликнул Майлз и продолжал более спокойно. — Вы понимаете, доктор, мы не хотим, чтобы в это вмешивалась полиция. — Да, конечно. Задержав взгляд на узоре ковра, доктор Гарвич постучал котелком по ноге. — Мисс не страдает галлюцинациями? — Нет. Почему вы спрашиваете об этом? — Дело в том, — доктор оторвал взор от ковра, — что она часто повторяет слово «шепот». — Шепот? — Да. Это меня озадачивает. Но шепот или даже тот, кто ей что-то шептал, не мог бы привести ее в подобное... Нет, я тоже так полагаю. Шепот. Слово, вдруг ставшее страшным, благодаря, наверное, своей шипящей согласной, нависло над ними. Доктор Гарвич продолжал постукивать котелком по бедру. — Хорошо. Он встрепенулся и посмотрел на часы. — Уверен, что очень скоро мы узнаем, в чем дело. А пока хочу подтвердить то, что говорил вчера вечером. Повода для серьезного беспокойства нет. Мне посчастливилось найти сиделку. Она здесь, в коридоре. Доктор Гарвич повернулся к двери. — Однако моя пациентка еще нуждается в наблюдении, — добавил он. — Я скоро снова навещу ее. Было бы неплохо, если бы мне удалось повидать и другую мисс, Сеттон, кажется так. Вчера мне не понравился ее вид. Всего доброго. И доктор вышел из холла.